إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد по милости Аллаха سبحانه وتعالى мы сегодня с вами продолжаем изучение книги أخلاق حملة القرآن нравственные качества носителей Кур'ана, имама Аль-Аджури, рахималлаху та'аля. Мы с вами сейчас изучаем главу, которая посвящена именно тем нравственным качествам, которыми должен быть украшен человек-носитель Кур'ана, то есть тот, кто изучает Кур'ан, тот, кто заучивает наизусть Кур'ан, потому что носитель Кур'ана – это не просто зафиксировавший в памяти слова. Носитель Кур'ана – это тот, который знает, который понимает и который выполняет. И понимание, и заучивание наизусть – это на самом деле лишь первый, второй этап, но самое главное, цель, самое главное – это выполнение того, что сказано в книге Аллаха и в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующее качество, о котором говорит имам Аль-Аджури, рахималлаху та'аля, «Яхсуду би ильм». «Яхсуду би ильм». Он завидует на основе знания. До этого автор говорит, что искатель знания или носитель Кур'ана, он не завидует. О чем шла речь тогда? Речь шла о зависти в значении, когда человеку не нравится, что Аллах дал кому-то милость. В этом значении. Здесь же речь идет не об этой зависти. Хасад здесь в значении гыбта. Гыбта, то есть так называемая белая зависть. Да, сказано, завидует на основе знания. Завидует, имеется в виду здесь зависть какая? Гыбта, да, то есть белая зависть. Это то, о чем сказано в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, когда он сказал, «Ля хасада илля фиснатей». Нет зависти, иначе как в двух вещах. «Раджуль атаху Аллаху малям фасулит аля халикати филь хак». Первое – это зависть человеку, которому Аллах дал имущество и направил его к расходованию этого имущества на истинные пути, на правильные пути. «Раджуль атаху Аллаху хикма». И второй человек, которому можно завидовать, это человек, которому Аллах даровал мудрость, и он судит на основе этой мудрости, принимает решения и обучает этой мудрости. То есть религиозное знание, и он выносит решение на основе этого знания и обучает этому знанию. Вот этим двум можно завидовать. Речь идет о чем? Еще раз, какой зависти? Гыбта. Гыбта, то есть белая зависть. Что это значит? Это значит, что ты не испытываешь какое-то недовольство, что Аллах дал этому человеку данную милость. Нет. Просто ты хочешь, чтобы и тебя Аллах удостоил, наделил такой милостью. И автор говорит, что эта гыбта, эта белая зависть, она должна быть на основе ильма, на основе знания. Что значит на основе знания? То есть правильная гыбта, правильная зависть. То есть в твою душу не должно закрасться какое-то недовольство той милостью, которую получил человек. Не должно быть желания у тебя, чтобы человек лишился этой милости. Или тем более еще, что делать что-то, чтобы человек лишился этой милости. Вот та зависть скверная, которая запрещена Аллахом, мы говорили с вами, она имеет что три уровня. Да? Самый минимальный какой? Что тебе просто не нравится, что Аллах дал кому-то какую-то милость. Второй уровень уже еще хуже какой? Когда ты хочешь, чтобы он лишился этой милости. А еще хуже третий, когда ты не просто хочешь, чтобы он лишился, но еще и предпринимаешь какие-то действия к этому. Вот на основе знания сказано, то есть у тебя нет какого-то недовольства, что Аллах дал человеку эту милость, не хочешь, чтобы ушла она, и не предпринимаешь какие-то действия, чтобы он лишился этой милости. Но ты желаешь, чтобы у тебя было нечто подобное, то, что есть у твоих братьев из блага. Ты для себя тоже это хочешь. И, конечно, гыбта, белая зависть бывает только в чем? В хороших вещах, только в том, что касается хайра. Дальше сказано, «Ваялунну би ильм». И если у него есть какие-то подозрения, вон, то тоже на основе ильма, на основе знания. До этого говорилось, что исаату вон, то есть плохие мысли о ком-то, о мусульманах, они запрещены, если только у человека нет каких-то твердых, четких, ясных, да, для этого оснований. И вот здесь он говорит, я зунну би ильм, то есть если есть у него подозрения, если есть какие-то мысли, то только на основе чего? На основе знания. То есть он не думает плохо, не имея четких, ясных, как солнце, доказательств. То есть в отношении того только у него может быть какое-то подозрение или плохие мысли, кто действительно заслуживает этого. Дальше сказано, «Этакэлляму бима филинсани мин айбим би ильм». Если он говорит о каких-то недостатках, которые есть у какого-то человека, то говорит на основе знания. Так он говорит – о наличии каких-то недостатков у человека биильм, на основе знания. Если кто-то упоминает чьи-то недостатки, которые действительно есть в человеке, это что такое? Как это называется? Это называется льгиба, это называется злословие, и это запрещено шариатом. Но что имеет в виду автор? Говорит о недостатках, которые есть в человеке на основе знания. Имеет в виду что? Имеет в виду льгиба, то есть говорит о человеке в его отсутствии, но на основе знания, на основе того, что дозволил шариат. То есть это так называемая льгиба аль-мубаха, разрешенная льгиба, о которой говорят уляма. Что это за разрешенная льгиба? В некоторых случаях льгиба бывает дозволена, это указывают ученые. Иногда, даже если в этом есть какая-то польза религиозная, если есть маслаха, то даже льгиба, то есть говорить о человеке в его отсутствии, даже это может быть ваджибом, даже это может быть обязательным иногда. А Ш-Шаукани, рахмаллаху та'аля, у него есть послание, трактат такой, «Рафу риба амма яджуз ва ма ля яджуз мин аль-гиба». Называется так «Рафу риба», то есть устранение какого-то непонимания в отношении того, когда можно, когда нельзя совершать гиба. И есть такой стих, который разъясняет, что дозволено, что не дозволено из гиба, то есть при каких условиях дозволено гиба, в этом стихотворении сказано, когда есть в этом нужда, в этом есть необходимость. А кто-то из вас, у вас текст должен быть перед вами, да, чтобы вы в любой момент могли прочесть то, что я скажу. Кто хочет прочесть? Сказано в этом стихотворении, смотрите, здесь собраны те случаи, когда гиба дозволена. Азамму лейса би гибатин фи ситтатин. Сказано, порицание кого-то, оно не является гиба, не считается злословием в шести случаях. Мутаваллим, тот, который подвергся какому-то зульму, несправедливости. Ва муарриф, муарриф это тот, который хочет рассказать, пояснить, о ком идет речь. Дальше мухаздир, предостерегающий. Дальше сказано ли музырим фиска, в отношении человека, который явно совершает нечестие фиск. Мустафтин, тот, который спрашивает фетву, для него дозволено. وَمَنْ طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرِ. Человек, который просит, ищет помощи, чтобы устранить какой-то мункер, то есть какой-то грех, что-то порицаемое. Аннауи рахмаху тааля в своей книге «Аль-Азкар». Он говорит, там, зная, что «Аль-Гиба», то есть говорить о человеке, его отсутствие, что-то плохое. Хоть это и запрещено, но когда есть польза, в некоторых случаях дозволено. И он говорит, что делать дозволенным это? Когда есть правильная, с точки зрения шариата, цель, которую нельзя достичь иначе, как посредством упоминания человека, когда его нет, а его недостаток, когда он отсутствует. И это, говорит он, шесть причин. Первая причина, как в стихотворении, да, сказано, что «муталлалим», «таллалюм». «Таллалюм» – это человек, которого постигла какая-то несправедливость, кто-то притесняет его. И такой человек притесняемый, он может обратиться к правителю, или может обратиться к кадии, или кому-то другому, кто имеет какую-то власть и влияние, у кого есть какая-то сила, обратиться к нему, чтобы тот помог устранить лулем, устранить несправедливость, которую он причиняет какой-то человек. И он говорит, да, он жалуясь, говорит, жалуясь на несправедливость, такой-то, такой-то притесняет меня, совершает зульм, или поступил со мной так-то и так-то. Второй случай. Сказано, она упоминает, это когда просишь помощи у кого-то, чтобы изменить мункар, чтобы изменить порицаемое, чтобы человека, который совершает грех, вернуть его на правильный путь. Это второй случай, когда можно. Запоминаем, иншаллах, кто-то сейчас перечислит, да, кто-то один. Все шесть случаев. Это нам поможет быть внимательнее. Итак, второе, это обратиться за помощью в вопросе исправления мункара, возвращения грешника на праведный путь, когда человек говорит кому-то, в ком он подозревает, что наличие там силы на это, обращается к нему за помощью в устранении мункара и говорит, вот такой-то, такой-то, поступает так-то, так-то, совершает какие-то действия, останови его, удержи его и так далее. Цель какая этого человека, который просит другого обладателя силы, чтобы он остановил какой-то мункер, удержал кого-то. Цель какая его? Это устранение мункера, достижение устранения мункера. Если у него нет такой цели, у него другая цель, тогда это харам. Тогда сказано, это харам. Потому что человек иногда как будто бы он переживает за кого-то, за то, что он грешник, и хочет как будто бы его вернуть, и жалуется кому-то, а на самом деле его цель какая? Хиба просто, да, какие-то плохие цели. А здесь у него цель какая именно? Устранить мункар. Третье, это листифта, листифта, мустафти. Мустафти, то есть тот, который спрашивает фетву. Тот, кому нужна фетва, приходит к ученому, к муфтию, то есть тому, кто дает фетву, и да, и говорит ему, описывает ситуацию, говорит, например, отец поступил со мной вот так вот несправедливо, или брат поступил со мной несправедливо, или такой-то поступил несправедливо. Имеет ли он право так поступать или не имеет? Как мне избавиться от вот этого, от этой несправедливости, которая мне причинена? Как поступить? Как получить свое право? Как отвратить от себя, отвести от себя этот зульм и так далее? То есть он спрашивает фетву, как ему поступить? Или человек говорит, например, моя жена поступает так-то и так-то со мной. Или жена, наоборот, говорит, муж поступает со мной так-то и так-то. Задает вопрос муфтию. Вот это можно в данном случае. Хоть это и упоминание недостатка, но можно. Почему? Потому что есть хаджа, потому что есть нужда в данном случае. Ну, конечно, безопаснее. Безопаснее. Не говорить такой-то, такой-то поступил со мной так-то и так-то. А лучше всего, задавая вопрос, сказать, что вы скажете о человеке, который поступил так-то и так-то. Не говоришь, там моя жена или мой муж, да? Или что вы скажете о муже, который поступает так в отношении жены? Что вы скажете о жене, которая поступает в отношении мужа и так далее, не называя конкретного человека? Потому что здесь ты хоть не называешь конкретного человека, но в принципе цель, что достигнута, вопрос задан. Но в то же время таин, то есть конкретное упоминание того, о ком идет речь, дозволено. Что является доводом? Хадис. Гинт, как вы знаете, когда Гинт, ради Аллаху Тарана, пришла к пророку алейхиссалату вассалям и сказала, я Расуль Аллах, посланник Аллаха, Абу Суфьян, то есть ее муж Абу Суфьян, раджуль шахих, человек скупой, сказала она, то есть не дает на содержание семьи, на содержание детей нужных средств и так далее. Пророк Сусэм объяснил ей, как поступить, но он не сказал ей, не запретил ей говорить такие слова, не сказал, ты не имела права совершать гиба, да, то есть в данном случае это дозволено. Четвертый случай. Это предостережение мусульман от какого-то зла и насиха, то есть искреннее какое-то наставление, искренний совет, который подается мусульманину. Вот в таком случае тоже можно. И здесь может быть несколько аспектов. Но первое – это аль-джарх, это аль-джарх аль-маджрухин, то есть когда кто-то из передатчиков хадиса или из свидетелей отводится, упоминаются какие-то его недостатки для отведения его, да, то есть, чтобы указать, что не принимается этого передатчика хадис или не принимается от этого свидетеля свидетельство. Это дозволено и сказано би иджма иль муслимин. Это иджма мусульман, что это дозволено, и даже это ваджиб. Даже это ваджиб обязательно, потому что есть в этом нужда. Передатчик такой-то слабый, у него была плохая память, или такой-то был лжецом. Или такой-то поступал так-то, поэтому нельзя принимать от него хадисы. Это гиба, но дозволенный или даже обязательный вариант, потому что от этого зависит, что сохранение чистоты, достоверности переданных хадисов. Еще что сюда входит? Это у нас четвертый пункт. Мы сказали, что входит в четвертый пункт? Что? Тахзир, то есть предостережение мусульман от какого-то зла или насиха, да, какое-то искреннее наставление. Мы сказали, это отведение передатчиков джар. Сюда же относится какой еще аспект? Если какой-то человек просит у тебя наставления, совет спрашивает по поводу то, что называется по-арабски мусагара. Мусагара, то есть породниться ли с кем-то брачным родством, там дочь отдать или сына женить, да, или самому там на ком-то жениться и так далее. Он спрашивает у тебя совет в отношении вступление в брак, да, то есть брачных каких-то, брачное родство с кем-то. Или мушарака, то есть хочет совместный бизнес вести, совместное дело, с кем-то спрашивает совет. Или ида, аль-ида, это что такое аль-ида? То есть дать на хранение кому-то средства, он тебя спрашивает совет, такому-то хочу оставить на хранение свои средства, можно или нет. Хорошо. Или наоборот, он у себя хочет оставить чьи-то средства, кто-то просит его сохранить, и он спрашивает совет, стоит ли мне взять у него деньги на хранение или нет. Или какие-то взаимоотношения, формы взаимоотношений и так далее, спрашивает совет человек, вот здесь вот ты обязан упомянуть ему то, что ты знаешь в форме насиха, в форме искреннего наставления. Если достаточно сказать просто «не имей с ним дел», просто не имей с ним дел. Или не вступай с ним ни в какое брачное родство. Не делай такого. Вот если этого достаточно, то этим и ограничься. То есть добавлять, упоминая какие-то недостатки еще, не нужно. Понятно или нет? Если достаточно просто сказать, не отдавай за него дочь, или не вступай с ним там в какие-то взаимоотношения торговые, то значит этим ограничиться. Ничего не добавляешь из упоминания недостатка. А если предостережение, возможно, только если ты конкретно упомянешь какой-то недостаток, да, тогда уже что открыто упоминаешь этот недостаток. То есть не переходишь грани. Потому что некоторые под предлогом, что дает насыха, приплетают то, что нужно, и то, что не нужно. Он спрашивает, вести с ним торговлю или нет, а он начинает рассказывать про его там какие-то недостатки, про его там происхождение, про то, как он учился и так далее. Какой еще аспект здесь? Называют одного, если ты видишь, что кто-то покупает раба. И знаешь, что этот раб, он известен вороватостью своей, ворует, там, или прелюбодеянием занимается, или пьет спиртное и так далее, то ты должен разъяснить покупателю, если ты знаешь, хорошо, ты должен разъяснить ему это. И не ограничиваться только этим примером, сказано здесь. А вообще, если ты знаешь про какой-то товар, что в нем есть недостаток, то ты тогда должен покупателю сообщить об этом, если он не знает. Еще аспект здесь. Это все аспекты какого вопроса? Предостережение и насыха, да, то есть добрый совет. Если ты видишь, что какой-то человек, который хочет получать религиозное знание, ходит к кому-то, кто является мубтади, то есть является еретиком, последователем нововведения, или фасиком, нечестивцем, ходит, получает у него знания, ты боишься, что это как-то повредит ему, то тогда ты даешь ему наставление, разъясняя, кто тот человек. Но, посмотрите, говорят уляма, ирхамакаллах, уляма говорят, но только условия здесь, что действительно твоим намерением является насыха, дать искренний совет. Потому что здесь многие ошибаются в этом вопросе. То есть человека на самом деле толкает и движет им нежелание удержать кого-то, да, спасти его от вреда, а просто зависть. Не ходи к тому учиться. Не то, что он переживает за этого человека, а просто зависть. Или шайтан как-то путает, его разукрашивает, дает ему так представить, как будто бы это насыха, как будто это вот такое сочувственное отношение к кому-то. А на самом деле нет, просто это проявление зависти на самом деле, поэтому нужно быть внимательным. И еще какой аспект здесь тоже сюда относится. Если кто-то имеет какую-то должность, выляя, и он не справляется с ней, не выполняет ее как положено. Как это может быть? Не годится для этой должности. Да? Или он фасих, нечестивец, или он какой-то глупый человек, который не может выполнить эту должность и так далее, то тогда обязательно упомянуть об этом кому? Тому, кто является верховным правителем, то есть кто над вот этим должностным лицом, упомянуть ему об этом для чего? Чтобы он снял этого человека, назначил того, который годится для этого, или по крайней мере, чтобы он знал, чтобы он был в курсе, каков тот работник, должностное лицо, чтобы он это имел в виду, чтобы не обманывался им, чтобы он мог побудить его к истихама, то есть если он узнает, какой тот человек, то он побудит его тогда к тому, чтобы встать на правильный путь или заменит его кем-то. Это был четвертый аспект, когда дозволено риба. Пятый аспект, если вы помните стих, да, Анаулы говорит, пятый аспект – это когда человек открыто совершает какой-то фиск, какой-то беда, какое-то нововведение или какой-то фиск, какое-то нечестие. Как, например, человек открыто пьет вино. То есть не то, что он там где-то скрыто это делает. Тогда ты не можешь о нем засловить. Ты тогда должен дать ему наставление, да, или как-то повлиять на него. А если он выходит с рюмкой на экраны телевизора, да, и поздравляет там людей, показывает, как он пьет, или открыто делает, да, подобные грехи, или там сказано, там, взятие пошлины, взимание, да, или там отбирают у людей имущество несправедливо, занимается какими-то вещами греховными или несостоятельными, то тогда, поскольку он делает это сам открыто, он же этого не скрывает, он же сам, наоборот, хочет прославиться этим, то в таком случае упоминание о нем это не будет харамом. Но харам упоминать другие его недостатки. То есть какие-то вещи он делает открыто, на показ специально. Упоминать это можно? Да, можно. Но все остальное из недостатков харам. То есть это не должно тебе развязать руки теперь. А, теперь буду говорить о нем все плохое. если только нет другой причины, да, какой-то для упоминания других недостатков. Шестое, баракалуфикум, это что? Муарриф, то есть таариф. Таариф, то есть дать понять, о ком идет речь. Ну, например, какой-то человек, он известен своим прозвищем. Аль-Амаш. Аль-Амаш, что значит Аль-Амаш? Слепой, подслеповатый. Аль-Арадь, хромой. Аль-Асам, глухой. Аль-Ама, слепой. Аль-Ахваль, косой. Аль-Афтас, курносый. Да, и так далее. И говоришь, такой-то человек. А какой человек? О ком идет речь? Ну, который послеповатый, да, или который арач, который хромой. В данном случае это называется как тариф. Тариф, то есть дать понять, о ком идет речь. И намерение человека не опорочить кого-то, не высмеять его, а просто что дать понять, о ком идет речь. И говорит здесь Ан-Науи, что харам, харам делать это, если ты делаешь это для того, чтобы унизить этого человека, опорочить его, там, указать на его недостаток. Но если по-другому нельзя объяснить, о ком идет речь, то тогда ты это делаешь. А если можно, не упоминая недостаток, упомянуть, о ком идет речь, то это лучше. То это лучше. Вот это вот шесть причин, которые упоминают уляма, когда дозволено гиба. Когда дозволено гиба, то есть говорить что-то, что может человеку не понравится, да, в его отсутствии. Это вот слова Ан-Науи, рахмаллаху та'аля. Дальше говорит Аля-Джури, рахмаллаху та'аля. И опять же умалчивает о сущности человека какого-то, о том, что в нем есть, тоже на основе знания, говорит он. То есть, если не говорит что-то носитель Кур'ана, то это тоже на основе чего делает он? На основе ильма. Все на основе ильма. Дальше. Да, говорит он, носитель Кур'ана, он делает Кур'ан и сунну, и понимание фикх для себя далилем, то есть указателем, ведущим ко всякому хорошему, прекрасному нравственному качеству. То есть делает своим руководителем, тем, кто ему приказывает, что? Книгу Аллаха, сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Делает Куран и сунну далилем, своим далилем. Что такое далиль? Далиль – это путеводитель, тот, который ведет тебя. Вот своим путеводителем делает Куран и сунну, то есть руководствуется наставлениями Курана и сунны, держась за верь в Аллаха, субхана ва та'аля. Хафизан ли джамия джаварихи аману яну. Он оберегает все свои органы от того, что ему запрещено. То есть, что запретил Аллах субхана ва та'аля, что запретил посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, он оберегает свои органы, аль-джаварих. То есть, свою руку он оберегает от того, чтобы протягивать ее к хараму. Свои ноги оберегает от того, чтобы идти к хараму. Свой взор оберегает от того, чтобы смотреть на харам. Свой слух оберегает от того, чтобы слушать что-то запрещенное. Свой язык от того, чтобы произносить что-то запрещенное. Свои половые органы от того, чтобы вступить в какие-то запрещенные связи. То есть он оберегает свои джаварих. Джаварих это что? Органы. Джаварих свои органы оберегает. И на чем строится вот это оберегание органов? На страхе перед Аллахом, субхана ва та'аля, и на муракаба. Муракаба, то есть осознание и контроля Всевышнего Аллаха. На основе этого строится оберегание органов, и он не совершает ничего своими органами, что может разгневать Аллаха, субхана ва та'аля. Дальше. Если он идет, то идет на основе знания, если сидит, то сидит на основе знания. Аллаху Акбар. То есть, если он встает и устремляется к чему-то, приступает к чему-то, то на основе ильма. Если он, наоборот, сидит и отказывается от совершения чего-то, то тоже на основе ильма. То есть, все его движения, они исходят из чего? Из знания, а не из страсти, не из желания. Абу Дарда, ради Аллаху Таалан, приводя шейх Абдурзак, его слова здесь. Мин фикхи раджуль мадхалюху ва мамшаху ва ильфу. Сказано, из фикха человека, то есть признаком того, что у человека есть фикх, знание, понимание религии, это мадхалю мамшаху ильфу, это куда он заходит, это куда он идет, это то, с кем он общается, с кем он дружит. Все это указывает на его фикх, на его знание. Дальше приводится слово Маймуна ибн Мехрана, рахмаллаху та'аля. Он говорит: «Ла якуну раджулю такиян хатта юхасиба нафсаху мухасабата шарики». Смотрите, человек не будет богобоязненным до тех пор, пока не будет призывать себя к расчету, к отчету, как призывает партнер партнера. То есть между двумя людьми какой-то бизнес, какое-то совместное дело. А? Как они друг друга призывают к отчету, да, к расчету. Вот так же человек не будет богобоязнен, пока себя не будет призывать к расчету, к отчету, как это делает, что? Партнер в отношении партнера, компаньон в отношении компаньона. И пока не будет знать, не будет богобоязнен, пока не будет знать человек, откуда его одежда, откуда его питье, откуда его еда. То есть дозволены или недозволены, халяль или не халяль. То есть человек должен все время заботиться о том, чтобы его еда, его питье, то куда он идет, все это относилось к халялю. Если для него выясняется, что в этом есть харам, или шубха, или сомнительно, тогда человек воздерживается от этого. Дальше. Он старается, чтобы люди не пострадали от его языка и от его рук. То есть не причинить людям какого-то вреда своими руками и своим языком. Это хадис про алейсарату ассалям, аль-муслим. Это кто? Мансалим аль-муслимон амилисани ваеди. Мусульмане – это тот, от языка и рук которого не страдают мусульмане. Это очень важно. Субханаллах, иногда люди говорят: расскажите о чем-нибудь, дайте какой-то совет. Но хотят чего-то такого, как они говорят, чтобы торкнуло. Такое какое-то замысловатость такое, что-то необычное такое расскажите. Если вы обратили внимание, уляма, когда говорят, они говорят простые общие вещи. Когда их спрашивают нас их о наставлении, они дают, говорят, что простые общие вещи. Потому что на самом деле истинное спасение, оно вот в этих простых общих вещах, известных нам вещах. Просто ты их каждый раз что напоминаешь, о них себе и другим. То есть не нужно искать каких-то замысловатых. Если человек пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, сказал: чего-то такое мне скажи, держась чего, что мне больше другое не нужно будет. Что, какой совет? Что сказал пророку, алейхиссалату вассалям, ему? Скажи, я уверовал в Аллаха, потом что? Фастаким, а потом держись прямого пути. Стойко стой на прямом пути. Все, все просто на самом деле. И вот здесь автор говорит иджтихад, то есть ты должен в постоянном усилии находиться, в постоянном усердии, в постоянной борьбе, чтобы не причинить какой-то вред мусульманину, чтобы не досадить мусульманину своим языком или своей рукой. Бережешь свой язык от аза. Аза – это что? Досаждение, причинение вреда кому-то другому. И удерживаешь свои руки, хранишь их, чтобы не совершить ими что-то неприятное для мусульманина. Дальше. «Ля яджхаль фаинджухиля алейхи халим». Он не ведет себя невежественно. Не ведет себя невежественно, то есть не делает джахль. А если кто-то в отношении него поступает невежественно, то он халим-халим, то есть он проявляет хильм. Хильм – это благоразумие и сдержанность. Хильм – это благоразумие и сдержанность. То есть, субханаллах, если ты хамрюль Кур'ан, если ты носитель Кур'ана, Аллах тебе даровал такое, быть носителем Кур'ана, это же звание настолько высокое. Ты не можешь себя вести как джахили, не можешь вести себя как невежды и как глупцы. Ты не можешь обращаться с людьми, как обращаются с ними невежды и глупцы. Потому что невежество, глупость, да, это все вещи, которые строятся на сульхулюк, да, на плохой нравственности. Все это вещи, которые относятся к плохой нравственности, к глупости. Наподобие чего, как человек ведет себя глупо, или он ругает кого-то, или причиняет какой-то вред и так далее. Но если кто-то поступил в отношении тебя невежественно, то ты, у носитель Кур'ана, не отвечаешь на его невежество невежеством. Ты отвечаешь чем? Хильм. Хильм, то есть благоразумие и сдержанность. Аллах, Субхана ва Та'аля, вы знаете, в какой суре? Суре Аль-Фуркан. Рассказывает о качествах кого? Ибаду Ар-Рахман, рабов милосердного. всемилостивый Аллах. Что сказано там? Айбаду рахмани ледини амшуна аля ларды. Рабы всемилостивые, те, которые ходят по земле смиренно. Ваиза хатабахум джахилюна калу салама. Когда к ним обращаются невежды, поведение невежд на чем строится, как было сказано? На глупости, на ругании, на причинении какой-то вреда, обиды. А когда к ним обращаются невежды, калю салама, они говорят слово спасительное. То есть такое слово, посредством которого они сохраняют себя от невежества, от низких каких-то качеств. Один человек сказал пророку, алейхиссалату вассалям, когда передано в достоверном хадисе, что у меня есть родственники, я поддерживаю с ними отношения, а они рвут со мной отношения. Я делаю им добро, они поступают со мной плохо. Я веду себя с ними сдержанно, благоразумно, проявляю хильм, а они ведут себя со мной невежественно. Такие родственники. Что сказал пророк, алейхиссалату вассалям? Он сказал ему, если действительно дело обстоит так, как ты говоришь, то как будто бы ты их, то сиффухум аль-маль, как будто ты их кормишь горячей золой. Как будто ты их кормишь горячей золой. Человек, который кормит другого горячей золой, с его ртом что-то происходит? Обжигается его рот? Нет. Тот, кого кормит горячей золой, он страдает, правильно? Поэтому ты не страдаешь от этого, тебе нет вреда от этого. Это им вред от этого, а не тебе. Это раз. Во-вторых, «Ва ля язалю маака мин Аллахи захир алейхим». И все время, пока ты так себя ведешь, возле тебя бывает от Аллаха помощник будет, от Аллаха поддержка будет против них. «Маадум та аля зарик». До тех пор, пока ты будешь в таком состоянии. Дальше говорит имам Аль-Аджури, рахима Аллаху та'аля. Тафадда. «Ва ля язлиму фа ин зулима афа». И он не совершает зульм, то есть не притесняет никого. А если в отношении него совершает кто-то зульм, то он прощает. Так, эти два качества, которые автор упомянул, да, сходные. Первое какое было? Если проявляет кто-то в отношении тебя невежество, то ты ведешь себя с ним благоразумно, сдержанно, не проявляешь невежество. Потом здесь сказано, если что совершает тебе зульм, то ты прощаешь. Смотрите, если кто-то ведет тобой себя невежественно, и ты в ответ так же поступаешь, значит, ты уже становишься с ним соучастником в невежестве. Он ведет себя невежественно, ты в ответ так же, ты становишься соучастником. Помимо того, что ты становишься соучастником в джагале, еще же может произойти так, что ты и в грех попадешь, потому что очень легко перейти грань. То есть, да, ответить тем же на то, что в отношении тебя совершено, это одно. Но тут вот эту грань сохранить легко ли? Очень легко перейти за нее, верно? Ты можешь впасть в грех, перейдя эту грань, сказав какие-то плохие слова. А если вообще просто откажешься поступать невежественно, альхамдулилля, тогда спасешься и обезопасишь себя от греха. То же самое зульм. Поступает в отношении тебя лучше всего, что самая безопасная, самая высокая степень – это простить. Поэтому для мусульманина, когда он выходит из дома, установлено в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда ты выходишь из дома, подготовить себя к этой вещи, что кто-то может поступить в отношении тебя невежественно. Или наоборот, ты можешь поступить в отношении кого-то невежественно. Подготовить себя к чему? Чтобы не поступить невежественно с кем-то, чтобы не причинить зульм, несправедливость кому-то, чтобы не обидеть кого-то, не досадить кому-то, вот когда выходишь из дома, это установлено в религии. Обратиться к Аллаху, субхана ва тааля, чтобы он помог тебе в этом. В чем? Не поступить невежественно, не совершить зульм в отношении кого-то, не досадить кому-то. Достоверно передано пророку, алейхиссалату вассалям, что он когда выходил из дома, в пророке для нас кудва, для нас хороший пример. Каждый раз, когда он выходил из дома, он говорил вот эти вот слова. Как передает жена пророка, алейхиссалату вассалям, он смотрел вверх, смотрел на небо, да, и потом произносил такие слова: «Аллахумма аузу бика мин аллилля ау валля». «О Аллах, я прибегаю к тебе от того, чтобы заблудиться или быть введенным в заблуждение». Или в другой версии «улилля», или ввести кого-то в заблуждение. Субхана таль балин, когда идет на урок какой-то, где он будет что-то рассказывать людям. Как важно это дуа. Прибегая к тому, тебя от того, чтобы саму не заблудиться, кого-то не ввести в заблуждение. Авазилля аузалля, чтобы не ошибиться, не споткнуться, и кого-то не заставить споткнуться и ошибиться. Или чтобы меня, чтобы кто-то не заставил, узилля, да, или узалля, чтобы кто-то меня не заставил споткнуться, заблудиться, ошибиться. Ау азлима, ау узляма. Или чтобы я поступил несправедливо, прибегаю к тебе от этого, или в отношении меня кто-то не поступил справедливо. Ау аджаля, ау юджаля алейя. Прибегаю к тебе от того, чтобы саму поступить невежественно, или в отношении меня, чтобы кто-то поступил невежественно. Вот это вот дуа, наверняка вы знаете его, да многие из вас, кто хочет его еще раз сказать, так для общей пользы, баракаллаху фикум. Тфаддаль. Да, баракулуфик. Потому что контакт с людьми, там непременно при нем происходят какие-то вот такие вещи, которые как-то возбуждают невежественных людей. Все это, о чем сказано здесь, возможно. Поэтому человек, он должен подготовить себя при выходе из дома посредством вот этого дуа, посредством вот этой решимости не поступать невежественно в отношении людей, остерегаться в таких причин, избегать причин, которые могут вызвать их невежественное поведение в отношении тебя. Но если все-таки так предопределено, что кто-то поступит с тобой невежественно, то ты проявляешь хильм, то есть благоразумие, сдержанность, и отводишь вот это вот посредством того, что лучше. Отвечаешь на это посредством того, что является лучшим. Дальше. Дальше говорит Аля Джури, рахмаллаху та'аля. Лаязы мы сказали, да, то есть не поступать несправедливо. Если кто-то поступает с ним несправедливо, то тогда он прощает ради награды Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше. Валя ябги, не совершает баги. Баги – посягательство. Да, посягательство на кого-то несправедливо. Если на него посягают, то он проявляет терпение, сказано. То есть ты не соверши баги в отношении кого-то. Удван, то есть переход границ, преступление какое-то. Или же баги – это высокомерие. Баги может быть в значении переступить рамки, посягательство на кого-то. Может быть в значении каком? Надменность, кичливость, высокомерное поведение в отношении кого-то. Но если с тобой так кто-то поступает, то ты проявляешь терпение, опять же, стремясь к награде от Аллаха Субхана ва Та'аля. Книга, альхамдулилля, сокровище, сокровищница для хамиль аль-Кур'ан, для человека, который учит Кур'ан. Да, сказано, и он сдерживает свой гнев. Сдерживает свой гнев для чего? Ли юрды раббаху, чтобы получить благосклонность, довольство своего Господа. И наоборот, разозлить своего врага, то есть разозлить шайтана. Это называется калмуль гайз, сдерживание гнева, сдерживание раздражения. Человек, конечно, есть такой человек, который не гневается? Нет такого человека. Человек гневается. Природа такая человека, гневается. Но чем отличается праведный человек? Тем, что он сдерживает порывы своего гнева. Калдиминаль гайз, удерживает свой гнев и не проявляет его, он его скрывает там в душе. Он сдерживает его еще выше, чем кавмуль гайз. Кавм – это что? Сдерживание, да, гнева. Еще выше – это аль-афу, то есть прощение. Поэтому Аллах Субхану Тарсуля Аль-Имран упоминает эти качества и говорит, как? «Валь кавмин аль-гайза валь афина анин-нас». Те, которые сдерживают свой гнев, а потом еще выше. И прощают людей. «Валлаху юхиббуль мухсинин». Аллах любит благодеющих. Дальше приводятся слова шейха Ислама Таймия, рахмаллаху та'аля, он говорит, «Джима'у л-хулуки л-хасан ма'ан-нас». То есть, квинтэссенция, совокупность. Совокупность благих качеств в отношении людей, проявление благих качеств в отношении людей. В чем заключается? То есть, если ты хочешь взять вот так и описать, да, совокупность, одним словом описать, хорошее обращение с людьми, хуснул хулук. Он говорит, «Тасыля ман катаака биссалам валикрам ваддуа иляху». Это то, что ты с тем, кто рвет с тобой отношения, поддерживаешь связь. Субханаллах, многие из нас так поступают. С тем, который с тобой рвет, ты поддерживаешь с ним связь, биссалам, давай ему салам. Валикрам, оказывай ему уважение, почтение, ваддуа иляху, и совершай за него дуа. Если у нас с кем-то ссора, мы часто за этого человека делаем дуа. Хорошая дуа. Валистихфар, прося за него у Аллаха прощения. Вассана алейхи, хорошо отзываясь о нем. У него же есть какие-то хорошие качества. По меньшей мере он мусульманин. А если он еще последователь сунны, хорошо отзываться о нем, воззияратилю, посещая его. То есть он с тобой рвет, а ты еще посещаешь его. Ватурти ман харамака мина та'лим валь манфаати валь мали. Ты даешь тому, который тебя лишает, обучая его, принося пользу посредством имущества. Ватафу ан ман заламак. Прощаешь того, который причинил тебе несправедливость в отношении жизни. То есть он кого-то там побил, тебя или твоих родственников, или там убийство произошло какое-то с его стороны. Или посягнул на имущество, или на честь ты прощаешь. Некоторые из этих вещей, ваджиб, говорит Ибн Таймия, перечисленных, некоторые из них ваджиб вообще, Аллаху Акбар, а некоторые мустахаб, желательные. Так он говорит, что это джима'у аль-хулуки аль-хасан, то есть квитэссенция. Вся полнота аль-хулук аль-хасан, благой нравственности, заключается вот в этой вещи. Какой вещи? Мусульманин возвышается своей нравственностью на такой высокий уровень, на такую возвышенную степень. А если человек обращается с людьми так, как они с ним обращаются, то это легко. И многие люди так могут поступать. Это несложно. Но вся прелесть, самая главная цель – это то, что выше этого. Что выше этого – это калдмулькаид, сдерживать гнев, это лафу, это прощение и другие вещи, которые упомянул шейх Ислам ибн Таймия. Но такие вещи даются кому? Кто на это способен? Только те люди, которых Аллах Субхану ва Тааля почтил, даровав им высокую душу. Это высокие души только на это способны. Кого Аллах наделил хулюк-азим, великой нравственностью. Только он может достичь такого уровня. Мы просим Аллах Субхану ва Тааля сделать нас из таковых. Аминь. Дальше. Мутавадиун фи нафсихи. Он скромный в своей душе. То есть то благо, которое ему даровано, знание, да, или имущество у него есть, богатство, или еще что-то, это ему добавляет только что скромность. Чем больше у него знания, чем больше богатства, чем больше каких-то благ, тем он становится все более и более скромным. Это качество носителя Корана. Дальше. Аллаху Акбар. Когда ему говорят слово правды, когда говорят ему истину, он принимает ее. Хоть от молодого, хоть от старого, хоть от малого, хоть от взрослого. Он принимает истину. Это из очень высоких проявлений вот этого качества скромности. Входит, да, в качество скромности. Настоящий, по-настоящему скромный человек, он не опровергает, не отвергает истину из-за того, что ее сказал ему молодой. Потому что некоторые люди, приходят к нему какой-то человек, ну, молодой в годах, ну, и говорит какое-то правильное слово, слово правды, а он начинает вести себя надменно, не принимает это слово. Кто ты такой, чтобы я тебя принимал это, да? Из-за того, что просто тот, кто сказал, он младше по возрасту. Это неправильно. Вообще, ты никогда не сможешь стать тальбурейн, никогда не сможешь стать ученым по-настоящему, пока не научишься принимать истину от кого бы то ни было. В том числе от того, кто младше тебя. Учитель должен быть готов, его сердце давно должно вмещать в себя это, чтобы от ученика принимать истину. Например, ошибся ты, какой-то ученик тебя поправил. Да, ну, соблюдая, конечно, адабы, не значит, что он высокомерно пришел там и указывает тебе на ошибку. Он соблюдает адабы, он доносит до тебя истину. Ты не станешь настоящим тальбурейлем, ученым, учителем, пока не научишься принимать истину, пусть от младших, пусть от учеников. Пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Инна Аллаху хайлей антавадау». Поистине Аллах внушил мне в откровении, дал мне в откровении что? Антавадау, что вы должны проявлять скромность. Хатта ля ефхара ахадун аляхад. Никто не должен гордиться перед другим. Валя ебги ахадун аляхад. Никто не должен посягать на другого. Дальше. Ля миналь махлюки. Ятлабу рифа. Он стремится к возвышению, к величию, прося это у Аллаха Субхана ва Тааля, а не у творений. Аллаху Акбар. То есть возвыситься, занять высокие степени. Он просит это у кого? У Аллаха. Ищет это у Аллаха Субхана ва Тааля, а не у творений. Потому что рифа, возвышение, потому что величие, потому что счастье, потому что успех. И в этом мире, в вечном мире, все это только в руках Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому ни у кого не проси это, кроме как у Аллаха Субхана ва Тааля. Талиб аль-Илм должен отличаться этим. Свое сердце к творениям вообще не привязывай. Когда ты научишься это делать, когда ты свяжешь свое сердце с Аллахом, будешь ждать от Аллаха Субхана ва Тааля, ты увидишь, как возвысит тебя Аллах Субхана ва Тааля. И обращайся за помощью только к Аллаху Субхана ва Тааля. Прибегай только к нему. Дальше. Махитун лиль кибр. Хайфун аля нафси мин. Ему ненавистно высокомерие, и он боится его в отношении себя, сказано. Махит, что такое слово махт? Махт — это ненависть высокой степени очень. Носитель Кур'ана ненавидит это качество. Кибр. И мало того, что он его ненавидит, он еще боится этого качества в отношении себя, чтобы не попасть в какое-то проявление высокомерия. То есть, смотрите, талиб аль-Илм, он в постоянной борьбе со своим нафсом, самим собой, чтобы не попасть в какую-то разновидность высокомерия. Подступает это незаметно. Человек сам не замечает иногда. Хорошо? Но уже это тугьян. Это уже высокомерие, переход за рамки. Потому что иногда из-за знания человек может стать высокомерным, как он становится высокомерным из-за имущества. Богатый человек становится высокомерным, как правило. Становится. Может, сам не замечает, но проявление высокомерия у него уже есть. Так человек, получая знания, иногда тоже может стать высокомерным. Поэтому нужно быть осторожным. Дальше. Субханаллах. «Ля ятааккалу биль Кур'ан». Не должен сделать Кур'ан средством заработка. То есть, чтобы поедать имущество, прикрываясь Кур'аном. Не должен ты делать Кур'ан инструментом, который используешь для того, чтобы зарабатывать деньги, зарабатывать имущество. То есть человек проявляет какое-то усердие, что-то делает, чтобы показать, что он знает Кур'ан, на каком уровне он знает Кур'ан, для чего? Чтобы какую-то мирскую выгоду получить. Где-то у каких-то богатых людей, да, он упоминает, что он знает Коран, изучает Коран. Цель какая? Чтобы чего-то дали. Или проявили какое-то уважение где-то. Пустили раньше кого-то куда-то. И тогда человек использует Коран для достижения каких-то материальных выгод, мирских выгод. Дальше. Он не любит, ему не нравится решать свои проблемы посредством Кур'ана, посредством того, что он знает Кур'ан. То есть какие-то проблемы у человека, а? И он приходит к людям каким-то и говорит, ну, я знаток Кур'ана, помогите мне. Чтобы решались его какие-то дела мирские посредством Кур'ана. Ничего, он не стремится к этому, чтобы решать свои хавайч, то есть свои нужды какие-то посредством Кур'ана, чтобы, например, уступили в цене. Давай, сделай мне немножечко, пожалуйста, уступи в цене, потому что я знаю Коран. Или чтобы ему оказали там какое-то уважение при торговле и так далее. Потому что положение Корана в его сердце, оно выше того, чтобы использовать его для подобных низменных целей. Дальше. И он не стремится посредством Кур'ана получить расположение царей, властителей, их детей и использует Кур'ан для того, чтобы общаться с богатыми, чтобы они оказывали ему какое-то уважение, какие-то почести. Аллаху Акбар. Тоже болезнь, да, которая может постичь талиб аль-Илм. Когда он свое знание или знание Кур'ана использует для чего? Чтобы наладить отношения с какими-то высокопоставленными людьми, чтобы общаться с богатыми, чтобы чего-то получать от них. Но если человек идет, например, к богатым людям или идет к высокопоставленным людям, к детям высокопоставленных людей, идет туда для чего? Чтобы дать наставление им, насиха. Или чтобы как-то воспитать их. Или принести им какую-то пользу, да, религиозную, тогда это уже что? Тогда это узаконено шариатом. Дальше. Дальше он говорит, рахмаллаху та'аля, если люди зарабатывают мирские блага в большом количестве, много мирских благ, без знания, без фикха, без басира, без понимания знания религии, то он, хамилюль Куран, носитель Курана, зарабатывает немного, но на основе чего? На основе знания, на основе понимания. То есть люди, они зарабатывают много, Но как они это делают? Не на основе знания, не на основе понимания. Он зарабатывает, получает мало из мирских благ, но на основе фикха, на основе ильма. Шейх Абдразак, хафизаху тааля, он говорит, если люди зарабатывают много имущества, но не опираясь на знания и понимание религии, то талибуль ильм, или носитель Корана, он для себя довольствуется малым заработком, но который заработан на основе чего? На основе знания, понимания, на основе халяля, в котором нет ничего сомнительного. Дальше. Если люди носят мягкую, роскошную одежду, то он носит такую одежду, которая является халялем, лишь бы она закрывала его аура. Лишь бы закрывала его срам. То есть он, если люди, их не волнует, халяль, не халяль, каким путем заработана одежда, да, лишь бы она была удобная, лишь бы была мягкая, была красивая, была какая-то дорогая, роскошная, чтобы можно было покрасоваться перед людьми, погордиться своим одеянием, разнообразием своих одеяний. Талибуль ильм, носитель Курана, для него важно, чтобы это было халяль. И он довольствуется для себя тем, что является дозволенным, даже если это будет мало, даже если будет только то, что прикрывает его аура, прикрывает его срамные места. Дальше. Да, если усси алей васса, если ему дается много ризка, то тогда он что, увеличивает свои траты, Если ограничивается риск, то он воздерживается от трат. То есть он спокойно переносит это, когда Аллах Субхану ва Тааля увеличивает его риск. Тогда он тоже что увеличивает расходы свои, да, расходы на благое. Если уменьшает Аллах Субхану ва Тааля риск, он спокойно это переносит, не сетует, не жалуется, поступая в соответствии со словами Аллаха Субхану ва Тааля: «Ля юнфиг зу саати мин саати, ва ман кудир алей ризку, фаль юнфиг мимма». Пусть тот, у кого есть достаток, расходует из своего достатка в соответствии с этим, а тот, для кого риск его ограничен, пусть расходует из того, что дал ему Аллах в соответствии с этим. Хамдулилля. Дальше. Якнау биль калиль фаякфи. Он удовлетворяется малым, и его этого достаточно. То есть это качество, которое называется как аль-канаа. 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 Что такое аль-канаа? Удовлетворенность. Вот удовлетворенность – это и есть настоящее богатство. Если у человека нет удовлетворенности, даже если ему дай столько имущества, сколько было у Каруна, он все равно будет считать, что ему недостаточно для решения его проблем, для удовлетворения его нужд. Потому что нет удовлетворенности. Потом богатство, оно... Что такое богатство по-настоящему? Это, как пророк, алейхиссалям, сказал, что? Гина нафс. То есть богатство души, то есть удовлетворенность. У человека может быть мало, но он удовлетворен. И поэтому он богат. Он счастлив. Пророк, алейхиссалям, сказал в хадисе. Хадис, который от Абу Хурейры, радиаллаху анху. Якулу Аллаху Та'аля, мы сегодня с вами упоминали, да, этот хадис, говорит Всевышний Аллах, то есть хадис Кудси, Иляхи. Ябна Адам тафаррах ли ибадати. Аджаль фи садрика гина. Васудда факрак. О, сын человеческий, освободись для поклонения мне, и тогда я наполню сердце твое богатством, то есть удовлетворенностью, и сниму с тебя нужды, заботы и бедность, удовлетворю твои нужды, решу твои проблемы. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ. А если ты этого не сделаешь, не посвятишь себя поклонению мне, не освободишься за поклонение мне, то тогда я руки твои заполню трудом. Наполню руки трудом. Постоянно будет человек вынужден работать, работать, работать тяжело, но при этом не удовлетворю твоих нужд, не избавлю тебя от бедности. Очень важное качество аркана, то есть удовлетворенность. Дальше. Дальше сказано: «Яхзару аля нафси мин ад-дунья ма ютги». Из мирских благ он в отношении себя опасается тех, которые могут сделать его высокомерным, переходящим за рамки беззаконником. То есть мирские блага, он к ним относится очень осторожно и опасается того из мирских благ, что может сделать его высокомерным беззаконником. То есть все время человек в отношении себя беспокоится, чтобы тугьян, вот это высокомерное беззаконие, не постигло его из-за имущества. Потому что имущество, оно очень опасно тем, что делает человека высокомерным. Аллах Субхана ва Тааля говорит об этом: «Калля инна линсана». Поистине человек становится высокомерным и беззаконным, когда видит себя богатым, когда видит себя не нуждающимся. Когда бедные, нуждающиеся, тогда что? Как правило, становится смиренным. Дальше. Он следует тем обязательным предписанием, которое есть в Коране и в Сунне. То есть он придерживается Корана и Сунны во всех своих вопросах. То есть все, что является обязательным для него, согласно книге Аллаха и Сунны пророка, алейхиссалату вассалям, он следует этому и выполняет это. Дальше. Он ест еду, вкушает пищу на основе знания, пьет на основе знания, одевает одежду на основе знания. То есть ты, носитель Корана, должен иметь знания, понимание в хукмах, в установлениях людей, которые касаются одежды, которые касаются питья, которые касаются еды. То есть есть, пить, одевать только то, что является халялем. Если видишь, что что-то из этого харам, то воздерживаешься от этого. Дальше. وَيَنَامُ بِعِلْمٍ وَيُجَامِعُ أَهْلَهُ بِعِلْمٍ. Субханаллах. И спит на основе знания. И вступает в интимную близость с женой тоже на основе знания. То есть, когда ложится человек в постель, на основе знания делает это. Следует сунне пророка, алейхиссалату вассалям. То, что передано от пророка, алейхиссалату вассалям, в отношении сна. Как спать? Не спит так, как запретил это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делать. Он бережно относится к уирдам, то есть к зикрам, которые произносятся перед сном. Адабы, нормы благопристойности, да, которые связаны со сном. Все это он соблюдает, как это передано в сунне. И тогда его сон становится мубарак. Тогда сон его становится благословенным, потому что он построен на следовании сунне. И, субханаллах, удивляешься, улема, они следуют сунне пророка, алейхиссалату вассалям. В частности, сунне пророка, алейхиссалату вассалям, после намаза иша, не заниматься какими-то ненужными вещами, не разговаривать подолгу, с кем-то сидеть. Да, немножко мог пророк, алейхиссалату вассалям, поговорить с семьей, с женой, но что совершал два раката и ложился спать. Не как это в наши дни, когда жизнь у человека начинается после иша. Да? Нет, не так. И улема, они варасатул анбия, они наследники пророков. Поэтому настоящие наследники пророков, они следуют пророку, алейхиссалату вассалям, во всем, в том числе в вопросах сна. Поэтому улема редко найдешь, когда ученый, если ты придешь к нему поздно, чтобы он не спал. Они ложатся рано. И встают рано, используя благословенное время, то время, которое перед фаджром. И практически нет таких уляма. Не может быть алима, по-настоящему алима, который спит после фаджра, после утреннего намаза. Если, конечно, какие-то не крайние там обстоятельства у человека. И Аллах субхану тааля дает бараку потом. Аллах дает бараку. Сегодня люди... Все наоборот у них. Ночь превращается в день, день превращается в сон. Аиша, радиаллаху тааля, она ругала людей. Говорила... Арейху кутабаку, дайте покой вашим писцам, то есть ангелам, которые записывают ваши деяния. Дайте уже им покой, то есть ложитесь, спите. Если следовать сунне, в том числе в вопросах сна, то сон будет благим. Ученые спят мало, но зато у них много сил, и Аллах субхану тааля дает им бараку в их жизни. Почему? Потому что они следуют сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Дальше. Сказано, вступать в близость тоже на основе знания. То есть он соблюдает адабы, которые касаются отношения, отношений с женой. И если что-то запрещено в шариате, как, например, совокупление с женой во время месячных, да, или совокупление в задний проход, акрамакумулла, он остерегается таких вещей, самым сильным образом отдаляется от них, потому что это кебайр из-зуну, потому что из кебайр, то есть из великих грехов. Соблюдает адабы, которым побудил пророк, алейхиссалату вассалям, даже в отношении джима, то есть в отношении интимной близости с женой. Дальше. Ясхабу лихвана би'ильм, ва язурум би'ильм. Общается со своими братьями, со своими товарищами на основе знаний, посещает их на основе знания. То есть сухба, товарищеские отношения, общение с людьми, общение с братьями у него на основе знания, на основе сунны. Посещает их тоже. Адабу зияра есть. Адабу зияра, то есть нормы, связанные с посещением, тоже соблюдает их. Дальше. Ястазину алейхим биильм. Просит разрешения войти к ним домой, когда приходит, тоже на основе знания. То есть есть адаб аль-истизан. Что такое адаб аль-истизан? Адабы, нормы того, как просится разрешение у хозяина войти. Да, если он приходит к кому-то из своих братьев, кому-то из мусульман, то соблюдает эти нормы. Если ему разрешают войти, то начинает с чего? Начинает с салама, с приветствия саламом, как это передано пророк алейхиссалату вассалям. Он сказал, «Ман бада биль калам, кабля салам фала туджибу». Кто начинает с калама, до салама не отвечайте ему. То есть, кто начинает с каких-то разговоров, до того, когда салам, не отвечайте ему, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Дальше. Юджаверуджараху биильм. Отношения с соседом строят тоже на основе знания. То есть, украшается вот этими нормами благопристойности, касающиеся обращения с соседями, так как это передано в шариате, как побудил к этому шариат. Дальше. Валидей. Юльзиму нафсаху бирра валидей. Он обязывает себя к благочестивому отношению к родителям. Бирруль валидей. То есть автор здесь начинает упоминать те вещи, которые относятся к обязанностям, возложенным на носителя Корана, связанным с отношением к родителям. Бируль валидейн. То есть в отношении родителей, адабы, какую нравственность проявляешь к ним, вот он начинает упоминание об этом. Потому что родители на самом деле из всех людей, они имеют большее право на то, чтобы ты делал им добро, чтобы ты относился к ним благочестиво. Родители имеют больше права, чем все другие люди, на то, чтобы ты делал им добро, чтобы относился к ним благочестиво, вел себя с ними благопристойно. Человек спросил пророка, алейхиссалату вассалям, как вы знаете, да, этот хадис известный, кто из людей больше всего имеет право на мое хорошее обращение? Он сказал, что пророк сам в ответ, умнок, мать твоя. А потом кто? Умнок. Мать твоя. А потом кто? Уммук, мать твоя. Суммаман, а потом кто? Абук, а потом твой отец. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, ва када раббука, алля таабуду илля я. И постановил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме него. О чем речь идет? О самом главном. Таухиде, запрете ширка. После этого сразу что сказано? وبالوالدين إحسانا، чтобы к родителям проявляли благодеяние. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف. Если достигает старости при тебе один из них или двое, то не говори им уф. То есть это минимум выражения, что раздражение. Не говорим даже уф. Валя тангаррума, тем более не кричи на них. Вакуллахума каулян карима, говори им слово благое. То есть самое лучшее, карим, это совершенное благое слово. Вахфедлахума динаху зулли мина рахма, опускай перед ними крыло смирения из милости к ним. Вакуррабирхамхума кемарабаяни сагира. И говори, о Господь, мы помилуй их, потому что они воспитали меня, когда я был маленьким. Абу Хурейра, радиаллаху таля, пример выполнения этого, когда приходил домой, заходил себе во двор, заходил в свой сад, то сразу первое, что он говорил, саляму алейки, мир тебе, салям тебе, о моя мама, матушка, я уммата, за то, что ты воспитала меня, когда я был маленьким. А она отвечала ему, алейка салам, тебе мир, мой сынок, за то, что ты милостиво относишься ко мне, когда я состарилась. Опускаешь крыло смирения из милости, когда я состарилась. То есть те люди, которые жили Кур'аном, жили сунной, а не так, что они просто заучивали аяты. Насалла мин фадли, просим Аллах субхана от его милости. Дальше. فَيَخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَهُ وَيَخْفِضُ لِصَوْتِهِمَا صَوْتًا. Он опускает перед ними свое крыло, то есть проявляет смирение. وَيَخْفِضُ لِصَوْتِهِمَا صَوْتًا. И когда они говорят, то он опускает, понижает свой голос. Когда говорят они, он понижает свой голос. Это очень важно, посмотрите. Вот эти вещи человек должен делать بَارَكَ فِيكُمْ от души. Должен делать это от души. Сказано здесь, что, говорит автор, опускает крыло смирения перед ними, ведет себя смиренно. Потом что сказано? Свой голос понижает. Потом сказано «Икра». «Ваебзу ляхума маля». Утратит на них свое имущество. Тратит на них свое имущество, на родителей. Щедро, причем сказано «безль». Это щедро, тратить имущество на родителей. И делает это как? Делает это с готовностью, делать это от души. Не так, как человек, которого вот вынудили, он так, скрипя сердце, вынужден это делать. Нет. То есть, если даже сам нуждается в этом имуществе, тратит на родителей, но делает это как? Делает это от души, делает это с готовностью, вспоминая то добро, которое они сделали в отношении него, и то великое благодеяние, которое они ему оказали. Аллах Субхану Таля говорит об этом. Хамалату умму курха, вадаату курха. Мать носила его с тяжестью и сложила, родила его тоже с тяжестью. Вафисалю саласуна шара. Вахамлю вафисалю саласуна шара. И беременность, и кормление длилось 30 месяцев. 30 месяцев, да, то есть носить в чреве, потом кормить. Субханаллах, это сколько труда, сколько забот. И потом, когда матери что-то нужно из имущества, вдруг человек начинает проявлять скупость. Да? И даже если дает, то так вот с трудом отрывает от сердца. Аллаху Акбар. Дальше. وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا بِعَيْنِ الْوَقَارِ وَالرَّحْمَةِ. И он смотрит на них взглядом почтения и милосердия. То есть взгляд его на отца и мать какой? Это объединение двух вещей. Это вакар и рахма. Вакар, с одной стороны, это почтительность, уважение. С другой стороны, рахма, то есть милосердие. Особенно, если достигли преклонного возраста. Когда у них уже ослабли органы чувств, когда их покидают силы, когда ослабло у них зрение, когда они уже не могут двигаться, как раньше. Вот здесь нужно совмещать две вещи. То есть то, что они так ослабли, это не должно уменьшить в тебе вакар, то есть почтение к ним, уважение к ним, что ты смотришь таким взором почтения, да, возвеличивание на родителей. И в то же время что? Рахма, в то же время милосердие к ним. Дальше. Яд'у лахума биль бака. Он просит у Аллаха для них долголетие. Родители старые, немощные, нужно оказывать им благодеяние, заботиться о них, Иногда они ведут себя как-то тяжело тебе, да, с ними. И, может быть, закрадется у человека в душу какое желание? Что скорее бы, уже надоело мне это все, скорее бы избавиться уже от всего этого, от этих трудностей. Так вот, нет. Несмотря на то, что трудно, приходится заботиться, он при этом Аллаха, субхану тааля, просит, чтобы Аллах продлил жизнь родителей, чтобы они жили долго, чтобы он мог получить вот этот успех, оказывая им благодеяние подольше. Дальше. وَيَشْكُرُ لَهُمَا عِنْدَ الْكِبَرِ И он благодарит их, когда они становятся старыми. Как приказал ему Господь миров, «Они шкурли валивали идейка илей аль-масир». Аллах говорит, благодари меня и твоих родителей илей аль-масир, и ко мне возвращение. Дальше. Не проявляет раздражения в отношении них, то есть когда общается с ними, обращается с ними, он не показывает какое-то раздражение, какое-то недовольство, что ему тяжело прислуживать им, ухаживать за ними, особенно когда они состарятся. Может быть, отец начинает громко разговаривать. Почему? Потому что плохо слышит. Все время говорит, громко кричит. Терпи, не проявляй раздражения. Не показывай, что тебе это досаждает и мешает. Может быть, многие вещи делает такие отец, которые тебе мешают, которые тебя раздражают. Там из-за того, что он стал слабый, да, или из каких-то своих болезней и так далее. Ты не должен проявлять раздражение по этим причинам, какими бы они ни были, говорит шейх Абдуразак, рахималлаху та'аля, должен проявлять мягкость, должен проявлять доброту и проявлять к ним великое благодеяние. Дальше. Не проявляет к ним презрения, какого-то унижения. Мусульманину вообще запрещено унижать мусульманина, и тем более, если речь идет о родителях. Пророк алейхи саляту там сказал, что аль-муслим ахуль-муслим. Мусульманин брат мусульманина, ля язлиму, ля яхзулю, ля яхкеру. Он не притесняет его, не оставляет его без помощи и не поступает с ним презрительно. Тем более, если касается родителей. Дальше. Если они просят у него помощи в чем-то благом, то есть в том, что угодно Аллаху Субхану Тааля, он оказывает им в этом помощь. То есть если родители у тебя просят поддержки, просят помощи в том, чтобы выполнить что-то, что угодно Аллаху Субхану Тааля, должен оказать им помощь в этом деле. Дальше. А если они у тебя просят помощи в каком-то грехе, то тогда не оказываешь им этой помощи. Потому что Аллах Субхану Тааля сказал, что «Ва-та'вана аль-бирри ва-т-тақва, ва-та'вана аль-исми ва-л-удван». Оказывайте другу помощь, взаимопомощь в чем? Благочестие, богобоязненности, но не оказывайте взаимопомощь в грехе и преступлениях. Поэтому, если родители просят у тебя чего-то такого, в чем есть грех, то ты не оказываешь им помощи, не подчиняешься им в ослушании Аллаха Субхану ва Тааля, потому что Пророк алейхи саляту ва саллям сказал: «Та'ата фи ма'сияти Аллах». Нельзя подчиняться в ослушании Аллаха, то есть в совершении какого-то греха. «Иннама та'ату филь ма'руф». Поистине подчинение бывает только в благом. Дальше. Анкабихима арада яхсуну. Бихима фиалуху. Сказано дальше, но он проявляет мягкость к ним, когда ослушивается их, когда не подчиняется им, проявляет мягкость и ведет себя с ними благопристойно, с адабами. Для чего? Для того, чтобы отвернуть их от того скверного, что они вознамерились сделать, и что сделать, и что делать нехорошо. Субханаллах. То есть они просят у тебя помощи в чем-то, что является грехом. Не подчиняешься им, правильно? Не подчиняешься. Но при этом не подчиняясь, ты ведешь себя с ними мягко и учтиво. Мягко и учтиво. Не так, что ты порицаешь их громким голосом или грубо как-то. Из уважения. Например, отец просит у тебя купить что-то, что является харам, там сигареты или спиртное или еще что-то. Подчиняешься ему, выполняешь просьбу, идешь покупаешь. Нет, не подчиняешься, потому что это ослушание Аллаха, субхана ва тааля. Но при этом ты должен быть с ним мягким и учтивым. Потому что на самом деле эта мягкость и учтивость в данном случае, она поможет родителю твоему оставить плохое, оставить грех. Ну, представьте, если какой-то сын, когда отец хочет совершить какой-то грех и просит у него помощи в этом, если сын проявляет мягкость и учтивость, хорошо обращается с ним, да, это станет причиной чего? Что родители, они оставят многие какие-то плохие вещи, которые они собирались сделать. И наоборот, если молодой человек религиозный начинает вести себя с родителями грубо, жестко, порицать как-то какие-то грехи, которые есть в доме, мункер в доме, делая это жестоко, грубо, без уважения, то тогда это родит наоборот в родителях, что в семье, родит наоборот только упрямство, упорство и отдалит. Увеличит пропасть между ним и между членами семьи. В отличие от поведения другого, когда ты бываешь мягким, когда ты бываешь учтивым, когда ты поступаешь с родителями благопристойно, то это дает хорошие плоды, как правило. Дальше. Еще раз. Ясилю рахима ва якраху аль-катиата. Это уже дальше автор переходит к следующему вопросу. К какому вопросу? Поддержка родственных связей. Вещи, казалось бы, очевидные. Казалось бы, очевидные. Но так мы нуждаемся в напоминании об этих вещах. Если рахима ва якраху аль-катиа, он поддерживает родственные связи и ненавидит разрыв родственной связи. Потому что Аллах, субхана ва тааля, когда хвалит верующих людей, то говорит... Это те, которые налаживают, связывают то, что Аллах приказал связывать. В том числе, что поддерживают родственные связи. А про хатия, то есть разрыв родственной связи, что сказал Аллах Субхана ва Та'аля? Сура Мухаммад, кто знает? Асайту мин тавалейту ман туфсиду фил ард ва тактау ва тукаттиу архамакум. А может быть, вы, если отвернетесь, то начнете сеять порчу на земле. Ва тукаттиу архамакум. И разрывать ваши родственные связи. Уляика аллазина ла'анахум Аллах. Это те, кого проклял Аллах. Фа асаммахум ва а'ма абсарахум. И сделал их глухими, ослепил их взоры. Аллаху акбар. Это те, которые разрывают родственные связи, сказано, проклял их Аллах. И сделал их глухими, и ослепил их взоры. Дальше. Тот, кто рвет с ним, порывает с ним, он не порывает с ним, не разрывает с ним родственные связи. А почему? Субханаллах, любой человек, даже неверующий человека возьмите, если какой-то родственник поддерживает с ним хорошие отношения, посылает ему подарки, там, звонит ему, добро какое-то делает, посещает, он тоже будет отвечать на это? Ну, таким же добром. Как правило, да. Как правило, да. Но он это делает ради Аллаха, субхану ва тааля? Нет, потому что с ним поддерживает связь. Поэтому ценность как раз в чем? В том, что ты вне зависимости от того, отвечают ли тебе на поддержку родственной связи поддержкой, не отвечают, ты все равно это делаешь. Почему? Потому что ты делаешь это ради Аллаха, субхану ва тааля. Проявляешь покорность Аллаху, субхану ва тааля. Поддержка родственной связи – это таатун лиллях. Это подчинение Аллаху Субхану Тааля, богоугодный поступок, который совершается ради довольства Аллаха Субхану Тааля, а не как что мукафа, то есть в обмен на то, что так с тобой поступает. Это не бартер. Ты со мной поступай хорошо, я буду тоже поступать. Это не так. Ради Аллаха должен это делать. Вне зависимости от того, как они с тобой поступают. Как в хадисе, который мы упомянули с вами уже сегодня. Какой был хадис? Когда человек пожаловался пророку, алейхиссалату вассалям, помните, что родственники, которым я делаю добро, поддерживаю с ними родственные связи, они поступают со мной плохо. Что сказал пророк, алейхиссалату вассалям? Если дело обстоит так, как есть, как ты говоришь, то тогда что, как будто ты их кормишь горячей золой, как будто ты их кормишь, и все время, пока ты в таком положении, возле тебя находится помощник от Аллаха, поддерживающий тебя. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, лейсаль василю биль мукафи. Поддерживающий родственные связи – это не тот, который отвечает на поддержку поддержки в ответ. Улякин Ильвасулю, ляди ида кути от рахиму васаляха. Поддерживающий родственные связи, это тот, который, когда с ним рвут, он все равно поддерживает связь. Дальше. Ата Аллаха фи. Аллах Акбар. Следующее качество. Ман аса Аллаха фи, ата Аллаха фи. Тот, кто ослушивается Аллаха в отношении него, он подчиняется Аллаху в отношении того человека. Аллах Акбар. То есть, если какой-то человек в отношении тебя ослушивается Аллаха, ты в отношении него подчиняешься Аллаху. Какой-то человек совершает грех в отношении тебя. Означает ли это, что ты тоже можешь ослушиваться Аллах Субхану Таля в отношении к нему? Нет. Ты не ослушиваешься Аллаха. Ты веди себя с тем человеком так, как приказал тебе Аллах Субхану Таля. Бойся Аллаха Субхану Таля, подчиняйся Аллаху Субхану Таля в отношении этого человека. Дальше. Следующее качество. يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم. Он общается с верующими, то есть поддерживает с ними отношения на основе знания. يجالسهم, сидит с ними на основе знания. С кем он общается, поддерживает товарищеские отношения, тому он приносит пользу. Это очень не хватает, на самом деле, искателям знаний, не хватает нам с вами. Смотрите. Общаешься с кем-то, на основе чего общаешься? Дружишь с кем-то, на основе чего? На основе знания. Сидишь с кем-то, общаешься на основе знания. И если с кем-то общаешься, дружишь, то этому человеку приносишь пользу. То есть общение с тобой для мусульман, для братьев – это польза всегда, это благо. Ты, когда общаешься с людьми, стараешься принести им пользу. Отдалиться как можно дальше, отойти от причинения им вреда, или чтобы из-за тебя они приобрели какой-то вред. То есть ты должен быть мубарак. Просим Аллах Субхану Таля сделать нас мубарак, благословенными. Что значит мубарак? Это значит, что с кем бы ты ни общался, от тебя эти люди получают какое-то благо. Субханаллах, есть такие люди. Есть такие люди. Общение с ними сплошное благо. Не получаешь ты вред от общения с ними. Все время черпаешь от них хорошее. Аллах Субхану Таля говорит про пророка Аллаха Иису, алейхиссалям. «Ваджа'аля ни мубаракан айна макунт». Аллах сделал меня мубарак, благословенным, где бы я ни был. То есть от меня исходит все время какое-то благо. Люди получают от меня пользу. Дальше. Муджалясати. Хасуна. Хасану, леса хасуна. Хасану муджаляса. Лиман джаляс. Да, с кем он сидит, общается, то его это общение, оно бывает хорошим, оно бывает благим. Сказано. Почему? Потому что он соблюдает адабы, соблюдает норму благопристойности шариатские, он проявляет высокие нравственные качества, как уже было сказано. Дальше. Рафикаби. Если кого-то учит, кого-то обучает, то проявляет мягкость. Дальше. Валя юаннифу.
Валя юаннифу ман ахбара, валя юхджилу.
Не ведет себя грубо, жестко в отношении человека, который ошибся, и не позорит его, не ставит его в какое-то неудобное положение. Дальше. Рафикун.
Рафикун фи
умурихи. Ага. Рафик он фи умурихи. В своих во всех делах он рафик, то есть он мягкий, добрый, степенный, сабур, очень терпеливый при обучении людей благому. Это вот то, что мы с вами должны приобретать. Основа в обучении людей, особенно если это начинающие, те, которые пришли получать знания, основа это что? Мягкое обращение с ними. Пророк алейхиссалям, если кто-то приходил получать знания, что он говорил? Мархабан би талибуль ильм. Добро пожаловать, талибуль ильм. Человек, ищущий знания. Сколько людей в наше время, которые стремятся к знанию? Много? Немного. Когда приходит человек и хочет знания, то прояви радушие, прояви уважение. Это очень важные качества. Сказано, «Ин алляма гайраху рафика бихи». Если обучает кого-то, то проявляет к нему мягкость. Это, говорит шейх Абдур-Разак, из очень важных столпов и очень важных великих основ в отношении для людей важных, которые обучают Кур'ану, которые учат людей книги Аллаха Субхана ва Та'аля, юлякинун, то есть из уст которых люди получают Кур'ан, вот для них это качество очень важно. Очень часто люди, которые учат Кур'ану, можно наблюдать с их стороны какую-то там чрезмерную грубость, неуместную, да, можно наблюдать такое. Нет, должна быть что? Мягкость. Обязательно должны быть украшены, сказано, добротой, благостью, должны быть отдалены, отдаляться от какой-то грубости, от жесткости, от черствости, от чрезмерной строгости. Особенно, если речь идет о маленьких учениках, да, о детях. Потому что Аллах, Субхану ва Тааля, Он сам добрый. Аллах, Субхану ва Тааля, любит доброту. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Инна рифка ля якуну фи шейин илля зана». Доброта, если бывает в какой-то вещи, мягкость, то обязательно украшает эту вещь. «Ва ля юнзу мин шейин илля шана». И если уходит из чего-то доброта, то обязательно, что эта вещь, она уродуется, портится. Да, бывает, конечно, когда нужно проявление строгости. Да? Но опять же, это проявление строгости тоже из чего? Из милосердия, да, к ученику. Иногда это нужно, но это не основа. Приходилось видеть людей, которые говорят, «Субханаллах, я начал изучение Кур'ана в детстве учить, но верите, я все забросил, потому что у меня такую ненависть в душе воспитали эти учителя к этой учебе». Так они ругали, так они били, так они отвращали нас от этого, что просто выработалось внутри, выработалась неприязнь. Дальше автор говорит, рахима Аллаху Та'аля, «Ля юаннифу манахта». Он не поступает грубо, жестко с теми, кто ошибся, и не позорит его. Потому что ошибки обязательно исходят от человека. Каждый человек попадает в ошибку. Поэтому, если кто-то ошибся, ученик ошибся, не нужно проявлять к нему грубость, да, жесткость, или тем более позорить его. Позорить его среди других учеников, среди товарищей, применять какие-то выражения такие ранящие, оскорбляющие, какие-то неприятные слова говоря. Потому что это отвращает ученика, это отдаляет его сердце от любви к знанию и получения знания. И потом он говорит, рафик он фи умури, он в своих делах, он рафик добрый и терпеливый при обучении людей благому. Вот это вот тоже говорит шейх Абдур-Разак, смотрите, минар ракаизиль мухимма, говорит он, это из важных очень столпов, важных таких качеств при преподавании. Какие качества упоминает он здесь? Какие качества упоминает баракаллаху фикум? Рафик, да, это доброта, то, что мы сказали. И второе, что говорит? Сабур. Не просто говорит сабир, а проявляющий терпение, говорит сабур. Очень терпеливый. Очень терпеливый. Если ты собрался обучать людей, приготовь терпение. Тебе нужно запастись терпением. В чем нужно терпение? При подготовке к уроку, когда ты готовишь себя к уроку, к преподаванию, терпение нужно? Нужно, конечно, нужно терпение. Если нет терпения, как ты подготовишься к уроку? Когда готовишься к тому, чтобы преподать какой-то урок, разъяснить, нужно терпение. Дальше. Терпение нужно в отношении чего? В отношении того, что ученики не одинаковы. Ученики очень разные бывают, те, которые берут от тебя знания. Разный уровень, разное поведение, разные характеры. Ко всем нужно подбирать какой-то ключ. Нужно терпение. Если нет сабра, если нет терпения, то тогда человек не способен осуществить миссию та'лим, то есть передачи знания. Та'лим, преподавание возможно только при наличии сабра. Дальше, закончим этот пункт, иншаллах. Дальше. Я'насу бихиль мута'аллим. Обучающийся у него чувствует к нему расположение. Хамдуля, ученик должен радоваться учителю. А не так, что заболел учитель, хамдуля, мы радуемся, да? Веселимся. Нет, он грустит, потому что он чувствует, он любит учителя. Радуется общению с ним. Ефраху бихиль муджалис. Радуется ему тот, кто с ним сидит. Такой должен быть хабиль Куран. Человек, который с тобой сидит, должен радоваться общению с тобой. Из-за чего? Из-за твоих прекрасных нравственных качеств. Как ты обращаешься с людьми. Твоя мягкость к собеседнику. Твоя доброта к нему. Дальше. У муджаласа туфиду хайра. Общение с ним дает людям благо. Муаддибун лиман джаласа убеда биль Куран ва сунна. С кем он общается, с кем он сидит, того он воспитывает нормами Кур'ана и сунны. Очень важно, субханаллах. Просто общение с тобой уже должно для людей быть воспитанием, менять их. Потому что ты сам поступаешь как, ты украшен адабами Кур'ана и сунны, сам украсился ими сначала, и потом ты воспитываешь других вот посредством этих великих норм благопристойности. Иншаллах та'аля, не все мы взяли, что планировали сегодня, но ограничимся, да, этим. Баракаллаху фикум. Аза биллахи тауфик, саллаллаху саляма ан набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва ахиру даъвана, аль хамду лиллахи раббиль аламин. Тауфик, джазакумуллаху хайр.